Глава 7. Путь колдуна. Головня головне передать готово пламя от пламени. В речах человек познает человека, в безмолвии глупеет. Вот что отвечу, когда вопрошаешь о рунах божественных, что создали сильные, а вырезал вещий. Благо в молчании. Песни Высокого. Он бежал ровным, мерным шагом, в клубах пара, придерживая у пояса меч. Не слишком быстро, не слишком медленно. Мог бежать так часами, удерживая темп.
«Зачем ты бежишь?» — спросила Цифраль, паря рядом с его головой.
«Слишком долго я стоял на месте», — ответил он, перепрыгивая лежащий на дороге ствол. Облако мерцающих искр все еще окружало его ореолом. Двигающиеся руки оставляли позади слабое свечение. Они вбежали на вершину, и Вуко вдруг остановился. «Знаешь, какие у этого возможности? Какие ограничения? Как это обслуживать?»
«Я не знаю ничего, чего не знаешь ты», — ответила она. «Попытайся передвинуть что-нибудь силой воли. Просто сконцентрируйся и сделай это».
Драк Кайнен уселся на валуне, выбрал булыжник, лежащий на соседней скале. Один из тех раздражающих грибовидных, что попадаются среди меловых скал. Кажется, должны бы уже давным-давно упасть, но стоят тысячелетиями. Протянул руку. «Чувствую себя идиотом», — признался. «Нужно что-то сказать? А абракадабра?»
«Не знаю. Сконцентрируйся. Как тогда, когда сдвинул подкову?»
«Я не сделал ничего особенного, просто сидел какое-то время с вытянутой рукой».
«Падай», — прошептал, — «падай, Пудота, Алас!»
Ничего не происходило, кроме того, что начало моросить. Он стал представлять, как трескается структура скалы, кристаллические формы минералов, даже как рвутся атомарные связи. А потом потерял терпение. Встал, укутавшись плащом, и двинулся вниз. Уходя, зачерпнул горсть мерцающего воздуха, словно лепя снежок, и махнул рукой в притворном броске.
«Перкелекалио!» — процедил. «Ебать тебе пас! Пойдем, Цифраль!»
Грянуло, будто выстрелила мортира. Фундамент камня рассыпался тучей острых осколков, булыжник кувыркнулся и упал с визгом раздираемого воздуха. Едва он успел с оглушительным шумом грохнуться в склон, упал и каменный шпиль. Развалился на несколько частей, медленно, как взорванный дом, осунулся, подняв клубы пыли. А потом склон ожил. С ужасающим грохотом лавина камней, скал и обломков покатилась вниз по узкой долине, давя все вокруг, пока не дошла до леса. Кроны деревьев величественно склонились. Туча седой скальной пыли накрыла деревья, словно паводковая волна, несколько из них рухнули с треском. Продолжалось все с минуту, потом установилась тишина, прерываемая лишь карканьем возмущенных птиц, клубящихся над окутанным пылевой тучей леском. Часть склона изменилась до неузнаваемости. Драк Кайнен лежал на тропе в странной позе, свесив ноги со склона и судорожно вцепившись в куст, седой от пыли. Подтянулся, снова взобрался на тропу. Потом сел, выплевывая песок. Его лоб был рассечен, плечо саднило, а из ладоней торчало несколько осколков камня, узких, словно иголки. Он вытянул их зубами и посмотрел на разрушенный край леса.
«Ебем ти душу!» — проворчал. «Надеюсь, никто не шел туда за грибами. Это что, типа от того броска?»
Он собрал куда меньшую порцию кружащего вокруг бриллиантового тумана и метнул в другую скалу. Ничего не произошло, лишь нимб вокруг Драк Кайнена слегка заволновался.
«Мне нужно потренироваться», — заявил Вуко. «Главное, на пустошах».
«И чему ты так радуешься? Что разрушил скалу?»
«Нет, это я сделал непроизвольно, к тому же непредвиденно. Это поражение, а не успех. Действует, как граната, а мне нужен пистолет». «Нет, я радуюсь тому, что жив». «Вошел в урочище и до сих пор жив. Это, знаешь ли, вдохновляет».
Он спускался с горы широким шагом, а потом остановился и запел во все горло вибрирующим балканским голосом.
«Хей, докторе, сердце не более, на любаву нема лека, не поможе апотека, хей, 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 докторе, яху!»
Цифраль глядела на него отчасти огорошенно, отчасти со страхом. Дом песенника стоял, как они его оставили, вжатый в скалу, словно трухлявый гриб, окруженный кривыми столпами менгиров. Внизу гремел водопад, поднимая тучи водяной пыли.
«Привет, Бонцвиф, я вернулся!» —
крикнул разведчик весело. Ответила ему тишина, шум водопада и странное поскуливание. Вуку вошел за каменные столпы, слегка обеспокоенный, и остановился.
«Глифнак?» — спросил неуверенно.
Йети сидел, свернувшись клубком под чистоколом, раскачивался и, похоже, плакал. Слезы ручьем текли по плоской сморщенной морде, капали с ощеренных медвежьих клыков.
«Что с тобой, Грендель?» — спросил Драккайнен чуть менее жестко, чем обычно.
«Больно!»
— всхлипывало чудовище. Говорила невнятно, но понятно.
«Хочу к папе!»
«Ебем ты майку!» — пробормотал Драккайнен бледнее, как стена.
Перед его глазами встало воспоминание о менгире из урочища. Менгире, с которого свисала цепь, заканчивающаяся кандалами. Прекрасное место, чтобы приковать там беременную женщину. Тем, кому нужен ее мутировавший в чудовище ребенок, чтобы охранял и рекламировал его умение. А теперь несчастный обезьяна-человек страдал и тосковал по своему отцу. Бриллиантовый туман вокруг разведчика словно загустел и стал вращаться, как частицы вокруг атома.
«Бонсвиф!» —
рявкнул Вука и двинулся к дому. Двери отворились, едва он протянул руку, но он даже не заметил этого. Деревянный засов оглушительно треснул, кусочки его шрапнелью ударили в стену. Бонсвиф вскочил со своего любимого места у очага, выпустив кувшин, и молниеносно потянулся к кривому костылю. Слишком поздно. Драккайнен почувствовал мурашки по коже, словно окружающий его нимб стал ощутимым. В первый миг не обратил на это внимания. Силы урочища, магический туман и прочая ерунда выветрились из головы. Он собирался ухватить мага за глотку, ударить его о стену, а может, просто пнуть. А потом посмотрим, что будет. Несколько секунд по комнате металась торнадо. В воздухе летали битые осколки кувшинов, тряпки, куски меха и мебель, что поменьше. Стойка со странным парадным доспехом опрокинулась навзничь, будто сам лев. Копья редком воткнулись в стены, полный кувшин пива взорвался, точно в него попала ракета, разбрызгивая содержимое по стенам. Драккайнен, игнорируя все это, перепрыгнул стол, ухватил Бонсвифа за глотку, воткнув большой указательный пальцы ему по обе стороны от кадыка, так, чтобы пережать сонную артерию.
«Ты оставлял ее в урочище?» — крикнул ему. — «Хотел, чтобы она родила тебе чудовище, паси курчу! Где его родители, скотина? Что ты с ними сделал, сука?»
Даже не понял, что орет по-хорватски. Жестко придушенный Бонсвиф, естественно, не издавал ни звука, кроме тихого хрипа, безрезультатно царапая и судорожно дергая душащую его руку. Продолжалось это недолго, пока Драккайнен сжимал пальцы, цедя страшные финские ругательства, а в доме все летело кувырком, крутилось и переворачивалось, словно буйствовал здесь невидимый безумец. Собачьи, ореховые глаза Бонсвифа закатились, показывая узкую полоску белков, налитых кровью. Мак уже только царапал носками пол и дергался все слабее и конвульсивнее, когда Вуко пришел в себя и разжал хватку.